Левит.
Урок 38, глава 25, продолжение. Сегодня мы продолжим изучение главы 25 книги Левит. Среди многих принципов, представленных в этой главе, есть те, на которые каждый верующий должен обратить внимание. Освобождение и искупление. Именно в Торе объясняются основы и подробности освобождения и искупления. Ближе к концу этого урока мы углубимся в некоторые мелкие детали этих двух принципов, и я предлагаю вам сопротивляться желанию мысленно отвлечься. Я сомневаюсь, что кто-либо из верующих будет утверждать, что искупление – это для нас все. Но написанное в Новом Завете предполагает, что его читатели уже знают все нюансы этих установленных Богом таинств, которые были так важны для израильского общества. В прошлый раз мы остановились на стихах 18 и 19, которые учили нас, что земля ханаанская, которую Господь передаст своему народу, будет плодородной только тогда, когда они будут на ней. В 1906 году французы, владевшие значительной территорией на Ближнем Востоке, провели перепись населения, и общее население святых земель составило менее 60 тысяч человек. Оно состояло из бедуинов-скитальцев по пустыне, рыбаков вдоль побережья Средиземного моря и некоторых на берегах Галилеи, а также рассеянных пастухов коз и овец и еще горстки фермеров. Когда евреи начали всерьез заселять землю после Первой мировой войны, а затем миграция превратилась в поток после Второй мировой войны, земля снова стала плодородной. Я говорю вам это, потому что это еще один из часто упускаемых из виду принципов, которые мы найдем в Библии и который полностью подтверждается ретроспективным взглядом на историю. Земля, которую Бог выделил для своего народа, процветает только тогда, когда на ней живут те, кто законно владеет землей. Когда их нет, земля быстро возвращается к тому, что она представляет из себя в своем естественном состоянии, мертвое и непригодное для использования. Я не хочу пускаться в аллегории или метафоры, но сравните эту реальность с чудесным рождением Исаака, обетованного сына Авраама, от которого произошел народ Израиля через его сына Иакова. Исаак вышел из чрева Сарры, которое было мертвым и бесполезным, пока Иегова не объявил, что через нее произойдет нация людей, отделенных для него. Параллельно с созданием отдельного для него народа, он определил землю, которая была выделена для него и населена его народом. Бог забрал землю ханаанскую у нечестивых хананеев и передал ее Израилю. Когда на этой земле жили хананеи, это было духовно мертвое место, хотя оно, казалось, было полно хороших пастбищ и плодородных полей, когда Иегова выделил его для себя. И как только Израиль вошел в землю ханаанскую, Бог объявил, что с этого момента земля будет отдавать свои плоды только для его народа. Когда их там не было, это было мертвое и бесполезное место. Когда они были там, оно стало пригодным для жизни и плодородным. К сожалению, сейчас мы являемся свидетелями того, как этот принцип работает с негативной стороны. Обратите внимание на то, что произошло в Газе, начиная с того дня, когда она была передана палестинцам ряд лет назад, та территория, которая играла важную роль в производстве продовольствие для Израиля, теперь стало местом, которое даже не может прокормить свое собственное население. До того, как Израиль отвоевал Газу в 1967 году, это была пустынная, почти полностью безлюдная территория. Как только там поселились еврейские поселенцы, началось земледелие. И пустыня расцвела. К тому времени, когда евреи отдали землю палестинцам 15 августа 2005 года, еврейские фермы Газы поставляли треть всей продукции, выращенной в Израиле. Это место снова превращается в пустошь. Меня не волнует, что пытается сделать ООН, или что США пытаются сделать в качестве помощи, или как наука способна повысить продуктивность земли. Сектор Газа начал возвращаться к своему естественному состоянию безжизненности и бесполезности 15 августа 2005 года. Это не какое-то предсказание с моей стороны, это уже произошло, потому что просто так действует божественный принцип в отношении земли, отведенной Израилю, потому что так объявил Бог. Это сверхъестественная вещь, и как таковая она не может быть побеждена людьми. Давайте перечитаем отрывок из 25 главы книги Левит, чтобы сориентироваться. Перечитайте Левит 25, 20, 34. В стихе 20, где речь идет о субботнем годовом отдыхе для земли, мы получаем самый разумный риторический вопрос, который задал бы любой мыслящий израильтянин, узнав об этом Божьем постановлении. Что нам есть в седьмой год, если мы не можем ни сеять, ни собирать урожай? Ответ Иеговы таков. «Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года». Слово, обычно переводимое здесь как «пошлю», на иврите звучит как «цива». Оно несет в себе двойной смысл. Что-то повелевать и что-то посылать. Бог повелевает природе отказаться от своей щедрости и посылает эту щедрость Израилю. У природы нет выбора в этом вопросе. Но у Израиля есть. Они могут следовать Божьим заповедям о субботних годах и юбилее и пожинать эту щедрость. Или они могут игнорировать ее и не получать щедрость. Но в более широком смысле отказ подчиняться этому закону также означает, что Израиль нарушает завет, а последствием нарушения завета является Божье проклятие. В следующих стихах мы узнаем больше подробностей о землевладении и выкупе собственности, как это должно практиковаться в израильском обществе. Мы должны понять, что продажа земли запрещена. На самом деле евреи не могут продать землю, даже если бы захотели, потому что она им не принадлежит. Она принадлежит Иегове. Это подразумевает, что еврей, который приобретает землю у другого еврея, не покупает землю. Он всего лишь берет землю в аренду на срок, который не должен превышать 50 лет. Этот запрет на постоянную передачу земли относится как к покупателю, так и к продавцу. Продавец никогда не должен заключать сделку, целью которой является передача права собственности на землю, а покупатель никогда не должен думать так, что он купил саму землю. Покупатель, независимо от того, насколько он богат или могуществен, является всего лишь пользователем земли, а не владельцем. И даже этот статус длится лишь некоторое время до следующего юбилейного года. В стихе 23, где Бог наставляет, что земля не должна быть продана навсегда. В ваших Библиях может быть сказано «навечно». В последней половине этого стиха объясняется, почему это так. «Земля не ваша, она моя», — говорит Бог. Вы, израильтяне, просто люди, которые имеют отношение со мной. Имейте в виду, что когда в библейских законах используется слово «продать» или «продано» в отношении земли, это всего лишь фигура речи. Это просто обычный способ выражения. Вместо этого юридически, с точки зрения Торы, это обычно относится к передаче арендованного имущества. Смысл отказа от продажи земли после восстановления заключается в том, что необходимо разрешить выкуп земли для восстановления. Это положение, которого должны придерживаться как покупатель, так и продавец. Оно является обязательным. Поэтому, когда мы читаем о любой сделке с землей, касающейся земли, которая была выделена для Израиля, право выкупа автоматически включает это как данность. Не путайте выкуп с юбилейным законом. Выкуп включает в себя деньги, и в нем участвует сторонний покупатель, который платит деньги за выкуп земли. Сторонний покупатель почти всегда является членом семьи. И этот член семьи покупателя обязан выкупить землю. Это не вариант для него. Кроме того, нынешний владелец земли также обязан принять надлежащее предложение о выкупе. Другими словами, если надлежащий и законный сторонний покупатель обращается к нынешнему владельцу земли с надлежащей и законной суммой денег в качестве выкупной цены, нынешний владелец по закону не может отказать в разрешении на выкуп имущества. Поскольку не предполагалось, что первоначальный землевладелец продаст договор аренды просто по деловым соображениям, например, владение арендуемой недвижимостью с целью получения прибыли, а скорее предполагалось, что будут обстоятельства, которые вынудят владельца передать землю другой стороне, стих 25 начинает серию примеров различных ситуаций, в которых изначальный владелец теряет землю. И первое из них связано с тем, что у человека наступают плохие времена, он переживает тяжелое финансовое положение. В результате он вынужден продать участок земли. Может быть, потому что ему нужны деньги по какой-то неожиданной и критической причине, либо по другой, или, что более часто встречается, он не может заплатить долг, который он кому-то должен, и поэтому владелец долга забирает землю в качестве оплаты. Поэтому близкий родственник, обычно самый близкий родственник, у которого была возможность и средства собрать необходимые деньги, обязан был Торой выкупить землю от имени члена семьи, который ее потерял. И чтобы было ясно, выкупающий член семьи не получает права на владение землей. Он даже не придерживает его до тех пор, пока этот бедный член семьи каким-то образом сможет найти необходимые средства, чтобы отплатить выкупившему. Выкупивший платит деньги, но бедный человек получает выгоду от получения земли обратно. Стих 26 – это второй пример. Здесь ситуация такова, что у человека, потерявшего свою землю, нет никого в его семье, у кого были бы средства выкупить для него землю. Либо у него нет близких родственников, либо никто из его родственников не в состоянии найти деньги. Однако, если после потери земли этот человек восстанавливает свое финансовое положение и имеет достаточно средств, чтобы заплатить выкупную цену, тогда новый владелец должен по закону Бога продать участок обратно ему. Кроме того, метод определения выкупной цены заключался в том, что новый владелец должен был вычесть из цены, которую он заплатил, разумную сумму за то время, пока он пользовался землей. Пример. Мужчина задолжал 500 рублей и не может их выплатить. Владелец долга имеет право выкупить землю этого человека. Разумный расчет показывает, что урожай, который можно выращивать на этой земле, стоит 100 рублей каждый год. 3 года спустя человек, потерявший землю, становится богаче и таким образом имеет средства вернуть свою землю. Поскольку первоначальный долг составлял 500 рублей, и поскольку новый владелец получил 3-летний урожай в качестве выгоды от владения землей, что составляет 300 рублей, то выкупная цена составляет всего 200 рублей. Долг в размере 500 рублей минус 300 рублей дохода от урожая, который был выращен на земле, и остается только 200 рублей для погашения. Это не всегда было так просто, но по сути так оно должно было работать. Далее вводится использование положений о юбилейном году. Если человек, потерявший свою землю, никогда не сможет сам найти деньги, чтобы выкупить свою собственную землю, или если у него нет родственников, которые могли бы выкупить землю для него, тогда он должен подождать до юбилейного года, чтобы вернуть ее. В юбилейный год новый владелец земли должен вернуть ее человеку, который ее потерял, абсолютно бесплатно. Эффект возврата имущества в юбилейный год – это полное освобождение, эффект выкупа имущества по цене выкупа. Освобождение и выкуп, хотя и связаны между собой, это 2 разных процесса. В стихе 29 мы получаем 3-й пример того, как часть собственности может быть передана от первоначального владельца. Что, если у человека нет участка земли, но вместо этого он владеет домом внутри города, окруженного стеной? Возможно, он торговец или ремесленник, а не фермер или пастух. Закон в данном случае таков, что у него есть только 1 год. Если он передаст право собственности на свой дом другому, будь то путем продажи его по какой-либо причине или потери из-за задолженности, чтобы выкупить его, по истечении 1 года у нового владельца нет никаких обязательств, дом навсегда потерян для первоначального владельца, и приход юбилейного года также не возвращает дом первоначальному владельцу. Таким образом, мы видим довольно резкую разницу между отношением к жилищу и земле, когда речь идет об освобождении и выкупе. В стихе 31 мы видим, что с домами, которые находятся снаружи обнесенных стенами городов, расположены в отдаленных деревнях, следует обращаться так, как если бы они были землей. То есть к домам за пределами городов-крепостей применяются те же правила, что и к земле. И если кто-то теряет дом, расположенный за пределами города-крепости, срок его выкупа никогда не истекает. Далее деревенский дом должен быть возвращен бывшему владельцу в юбилейный год. Идея заключается в том, что у человека, имеющего дом в деревне, неизменно есть участок земли, который прилагается к нему. И, как правило, даже если этот человек был ремесленником, на земле выращивалось некоторое количество продуктов питания. Так было не всегда, но чаще всего так и было. Вспомним теперь, что когда израильтяне, наконец, вошли в землю ханаанскую. После выхода из Египта, чего еще не произошло на данный момент в книге Левит, каждому колену был выделен участок земли. Но было одно израильское племя, которое не получило собственной территории. Племя. Левия. Поскольку они были отделены от Израиля, чтобы быть особыми слугами Бога, его священниками, земным эквивалентом в некотором роде небесных слуг Бога, ангелов, левиты должны были получить города, расположенные на территории каждого из 12 колен. Кроме того, им также полагался небольшой участок земли, который был присоединен к каждому городу. Некоторые из 48 городов, в которых жили левиты, были городами, окруженными стенами. В то время, как все остальные израильтяне навсегда потеряли бы свои дома в пределах обнесенных стенами городов, если бы их не выкупили в течение одного года, на дома левитов это правило не распространялось. Кроме того, их городской дом в городе, окруженным стеной, должен был быть возвращен им в юбилейный год. Стих 34 дает нам положение о том, с чем знакомо большинство домовладельцев. Здесь говорится, что левит никогда не может потерять свою землю даже из-за задолженности. То есть тот, кто одалживает деньги левиту, берет весь риск на себя, потому что он не может лишить права выкупа на землю этого левита. Таким образом, у нас есть принцип усадьбы. Усадьба, как правило, защищает человека от потери своего дома, за исключением случаев дефолта по ипотеке. Дом с приусадебным участком не может быть отобран у вас для удовлетворения судебного решения, вытекающего из какого-либо другого долга или акта небрежности или чего-то еще. Он не может быть отобран у вас из-за банкротства, при условии, что вы либо продолжаете выплачивать свои ипотечные платежи, либо полностью владеете домом. Левиты, как Божьи слуги, никогда не могли потерять свое земельное наследство. Прочитайте 25 главу книги Левит с 35 стиха до конца главы. До сих пор мы изучали выкуп и возвращение недвижимости в юбилейный год. Этот раздел меняет курс и касается человеческой собственности людей, которые стали слугами или рабами. И это подводит нас к нескольким этапам финансовых трудностей, с которыми сталкивались люди в библейскую эпоху, что приводило к тому, что они становились рабами или рабынями. Начиная со стиха 35, описывается ситуация, в которой человек, родственник, стал бедным и задолжал кому-то. Более того, этот конкретный родственник чем-то похож на иностранца-резидента. В том смысле, что поскольку иностранцы-резиденты не могут владеть землей, они являются рабочими, которые работают за заработную плату. Итак, перед нами случай еврейского крестьянина, который просто работает за зарплату. Он наемный работник, у которого нет земли, чтобы работать и выращивать пищу. Слово, используемое для обозначения родственника в данном случае, на иврите звучит как «ах», что буквально означает «брат». Но «ах» – это также распространенное слово, обозначающее «земляка». Таким образом, идея состоит в том, что хотя этот бедный человек может быть близким родственником, он также может быть просто израильтянином. Все израильтяне являются братьями друг для друга. Итак, инструкция здесь заключается в том, что один израильтянин не должен взимать с другого израильтянина проценты. Ни с денег, ни с провизии. по крайней мере, когда заемщик вынужден брать взаймы, потому что он беден и у него нет другого выбора. Однако, как написано в стихе 39, финансовое положение бедного человека ухудшилось еще больше. Он занял деньги без процентов, но не в состоянии их вернуть. В результате этот бедный человек теперь становится наемным слугой, то есть он служит тому, кто одолжил ему деньги до тех пор, пока долг не будет погашен его трудом. Обычно это означало, что бедный человек его и его семья жили в поместье того, кто одолжил ему деньги. Идея состоит в том, что этот человек, находящийся в долгу, не становится рабом. Он не был куплен и, следовательно, не является собственностью. Скорее, он больше похож на наемного работника, но этот работник обязан работать только на кредитора и с кредитором. Однако самый длительный период времени, в течение которого этот человек может оставаться в долгу и привязанным к своему хозяину, это до наступления юбилейного года, после чего наемный слуга должен быть освобожден, а все, что осталось от его долга, аннулировано. Далее. Хозяин не может отпустить мужчину, но оставить его жену и детей, вся семья должна быть освобождена навсегда. Принцип, лежащий в основе этого закона, изложен в стихе 42. Все израильтяне принадлежат Богу. Он искупил их, он купил их свободу от рабства, когда он вывел их из рук Египта. Итак, еще один основополагающий принцип заключается в том, что ни один искупленный человек не может быть чужим рабом. И каждый израильтянин был искуплен. Действие этого закона заключается в том, что ни один израильтянин не может владеть рабами-евреями. Поймите, слуга – это не раб. Слуга не является собственностью своего хозяина. Он больше похож на наемного работника. Тем не менее, стихи 44 и 46 ясно дают понять, что евреи могут владеть человеческой собственностью, рабами. Просто эти рабы должны быть иностранцами, не израильтянами, людьми из других стран. Итак, согласно закону, еврей может купить иностранца в рабство, и если у этого иностранца есть дети, то эти дети тоже рабы. Рабы действительно являются собственностью, как земля или мебель. Рабы могут передаваться от одного. Поколение еврейской семьи к следующему. Закон не предусматривает выкупа иностранного раба. Они застряли в этом положении без надежды. Позвольте мне подчеркнуть этот принцип, чтобы он был предельно ясен. Единственными людьми, которые могли быть искуплены и таким образом освобождены от своих долгов, были те, кто находился под заветом, заключенным Богом с Израилем. Иностранцам, которые хотели стать частью Израиля, было разрешено стать частью Израиля и таким образом подпадать под действие положений пакта. Иностранцы, которые не хотели становиться частью Израиля, не подпадали под действие положений пакта. Тот же принцип применим и к спасению. Мы спасены в соответствии с положениями завета, заключенного Богом с Израилем, и частью этого положения является спасающий Мессия. Таким образом, в послании к Римлянам 11 мы находим вывод святого Павла о том, что иностранцы, которые хотят спастись, должны быть привиты к израильским заветам, потому что именно в этих заветах существуют единственные условия для Божьего спасения человека. Стих 47 иллюстрирует еще одну ситуацию.
когда состоятельный иностранец, живущий среди Израиля, дает взаймы деньги еврею, а еврей не может их вернуть. По закону этот еврей становится рабом иностранца. Однако в то время как еврей может владеть иностранным рабом, иностранец, живущий среди Израиля, не может владеть рабом-евреем. Кроме того, член семьи должника-еврея должен выкупить его из статуса раба у иностранца. Или, если каким-то образом этот раб преуспевает сам по себе, ему разрешается выкупить свой долг. В оставшейся части главы рассказано, как должна быть рассчитана выкупная цена для раба. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что это работает в основном так же, как если бы выкупался участок земли.
Позвольте мне заявить на этом этапе, что в то время, как обязанность родственника выкупить землю человека для него была важной, обязанность родственника выкупить члена своей семьи из рабства у иностранца была исключительно высокой обязанностью. Бог ясно дает понять, что в принципе ни один израильтянин никогда не должен быть слугой или рабом кого-либо, кроме Бога, и это по собственной воле, ибо Бог искупил их. Но для израильтянина быть слугой или рабом неизраильтянина считается мерзостью, и долг его семьи пойти на большие личные жертвы, если это необходимо, чтобы вытащить этого бедного еврея из его положения. Хорошо, давайте немного отойдем от темы урока. Как вы видели в последних трех уроках, именно в 25 главе книги Левит мы находим как бы встроенную и вплетенную в законы юбилея концепцию и обязанности родственника-искупителя, подробно описанные для нас. И я подозреваю, что многие из вас сразу же вспоминают, что Иисуса, Иешуа часто называют нашим родственником-искупителем. Мы все слышали много проповедей об этом. Естественно, он и есть причина этого отступления. В 25 главе книги Левит нам сказано, что цель родственника-искупителя состоит в том, чтобы спасти землю члена семьи или самого члена семьи от кого-то другого. То есть кто-то в семье, обычно из-за неспособности погасить долг, теряет часть или всю свою землю или попадает в рабство. Метод потери земли заключается в том, что земля продается или обменивается, чтобы погасить задолженность. Или этот человек, не имеющий земли для продажи, становится рабом кредитора, чтобы погасить долг.
Закон гласит, что в случае возникновения такой ситуации автоматически возникает право выкупа этой земли или человека. В случае с землей, либо человек, который изначально владел землей, мог найти достаточно денег, чтобы заплатить выкупную цену и вернуть ее, либо член семьи платил долг за него. В случае человека, который стал рабом, если бы он каким-то образом смог сам раздобыть деньги, он мог бы купить себе свободу. Но чаще член семьи платил выкупную цену от его имени. На самом деле долг родственника семьи состоял в том, чтобы выкупить землю от его имени или выкупить свободу этого человека, если у родственника семьи были на это деньги. Таким образом, общее правило состояло в том, что ближайший член семьи был первым в очереди на искупление. Если у него не было средств, то долг переходил к следующему ближайшему члену семьи. А если у него не было средств, то следующий ближайший член семьи был на крючке и так далее. Ключевой принцип этой системы заключался в том, что родственник-искупитель не мог сохранить землю, которую он выкупил для члена своей семьи. И если этот член семьи стал рабом, этот член семьи теперь юридически становился рабом родственника-искупителя. Из благодарности человек мог предложить остаться под властью того, кто его искупил. Таким образом, родственник-искупитель заплатил цену причитающегося долга, но член семьи, потерявший землю или личную свободу, получил выгоду. Родственник-искупитель не извлек никакой личной выгоды из своего акта доброты. Это был законно требуемый акт самопожертвования. Хотя мы еще по-настоящему не обсуждали это был не единственный аспект того, чтобы быть родственником-искупителем. Еще одной целью родственника-искупителя была месть за неправомерную смерть члена семьи. То есть, если кто-то в семье был убит от рук другого, будь то случайное или преднамеренное убийство, или в пылу сражения, или что-то еще, близкий член семьи был обязан выследить и лишить жизни ответственную сторону. Главной целью существования левитских городов в Израиле, которые были обозначены как святилища или убежища, было обеспечить безопасное убежище от родственника-искупителя, жаждущего мести. Хотя мы не собираемся вдаваться во все нюансы городов-убежища, позвольте мне просто заявить, что преднамеренный убийца обычно не защищался, убегая в город-убежище. В каждом городе существовал совет старейшин, который решал, впускать ли беглеца в их убежище или нет. Обычно тому, кто совершил преступное деяние, приведшее к гибели людей, не разрешалось убежище. Более нормальным было бы, если бы это было непреднамеренное действие, или, возможно, двое мужчин дрались, и в пылу битвы один убил другого. Таким образом, такой город был не столько местом суда, выясняющего вину или невиновность убийцы, сколько защищал кого-то от обычной мести родственника-искупителя. Есть еще один аспект родственника-искупителя, о котором мы должны знать. Он заключался в том, что член семьи мужского пола должен был жениться на члене семьи женского пола, который потерял своего мужа из-за смерти, если она еще не родила сына в качестве наследника для своего ныне покойного мужа. Идея заключалась в том, что родственник-искупитель женится на ней, она в конце концов забеременеет, родит сына, и сын будет продолжать жить от имени ее покойного мужа. И, следовательно, имя ее мужа продолжится, и его род не оборвется. Первый тип родственника-искупителя, который выкупает землю для члена семьи, потерявшего ее, называется на иврите «гоэль». Второй тип родственника-искупителя, тип, который мстит за смерть члена семьи, на иврите называется «гоэль-хадам», или более буквально «кровный мститель». Третий тип родственника-искупителя, который женится на вдове без сына, чтобы она родила сына и продолжила линию умершего отца, также называется «гоэль». Теперь, прежде чем мы начнем соединять некоторые из этих точек, давайте также поймем значение термина «родственник». Есть несколько слов на иврите, которые переводятся на русский словом «родственник», но все они обозначают что-то немного другое. Наиболее часто встречающееся еврейское слово, переводимое как «родственник», это «ах», что в буквальном смысле означает «брат». «Ах» может означать «кровного брата», или оно может означать «близкого родственника», или это слово иногда используется для обозначения братских отношений с кем-то, кто, возможно, не связан кровным родством, но с кем вы очень близки. Обычно, когда используется «ах», это означает очень близкого родственника. Другое еврейское слово, обозначающее родственника – «коров». Буквально «коров» означает «рядом». Но в контексте семьи это означает «близкий родственник». Еще одно распространенное еврейское слово, обозначающее родственника – «мода». И чаще всего это означает близкого друга, который так же близок, как брат. В библейском контексте это все. Так что родственник может означать кого угодно, от ближайшего члена семьи, например, брата, до дальнего родственника или просто члена колена. В самом широком смысле это также может означать любого члена нации Израиля. Но дальше этого дела не идет. С физической и национальной точки зрения ни один иностранец не может быть назван родственником израильтянина. Например, даже если у израильтянина был очень близкий друг, который был египтянином или хананеем, этот друг не считался родственником ни для каких юридических целей. Итак, в любом из этих случаев, связанных с выкупом, которые я вам привел, обычно термин «родственник» указывает на наличие кровного родства. Причем кровь является израильской кровью. Некоторые из вас могут сказать: но подождите, иностранец может стать полноправным. Израильтянином, да, это правда, но как только иностранец становится израильтянином, он больше не иностранец. Как только этот иностранец присягнет на верность Израилю, Иаков юридически считается его отцом. Итак, давайте внесем ясность. С библейской точки зрения, родственником может считаться только представитель той же нации или более узкого круга людей внутри нее. Поэтому, когда мы читаем все эти правила и постановление о родственниках и искупителях родственников в Священном Писании, речь идет об отношениях между израильтянами, исключаются только иностранцы.
Кто-нибудь может сказать мне, сколько раз в Новом Завете мы упоминаем Иешуа как нашего родственника-искупителя? 2, 3, 9. Есть какие-нибудь предположения? 0. Его действительно называют нашим искуплением или нашим искупителем, но нигде во всем Новом Завете он не назван нашим родственником-искупителем. Это заставляет вас немного тревожиться? Хорошо. Потому что если вы все еще думаете, что для христиан Библия начинается с Евангелия от Матфея, и что Ветхий Завет совершенно не имеет отношения к тому, что Иисус пригвоздил ко кресту, тогда у вас проблема. Потому что Новый Завет никогда не называет его родственником, искупителем. Итак, откуда взялась эта идея или доктрина о том, что Иешуа, наш Мессия, также является нашим родственником-искупителем? Из Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть 33 упоминания о родственнике-искупителе, и около половины из них относятся к будущему Мессии или к Иегове. Большинство из этих упоминаний содержится в книге Исаии. Конечно, определение и обязанности родственника-искупителя полностью изложены в главе 25 книги Левит, как мы уже читали. Итак, если закон мертв и исчез, почему большинство евангельских проповедников, самых непреклонных сторонников идеи «закон был заменен благодатью»,
настаивают на том, что левитский закон родственника искупителя применим к Иисусу. Почему мы просто любим обращать наши Библии к якобы устаревшей книге Руфь, когда хотим понять цели родственника искупителя и применить их к нашему новозаветному Мессии? Я немного саркастичен. Да, конечно, Иешуа наш родственник, искупитель, но мы можем знать это только из принципов Ветхого Завета. Итак, давайте посмотрим, насколько Иешуа является нашим родственником, искупителем, основанным на принципах Торы, закона. Послушайте, что говорит сам Иешуа в Евангелии от Луки 4:18-19. «Дух Адоная на мне, потому он помазал меня провозгласить добрую весть нищим. Он послал меня объявить узникам освобождение и слепым прозрение, освободить сокрушенных, возвестить год благоволения Адоная». На что это похоже? На то, что мы изучали в книге Левит. Он говорит об освобождении тех, кто угнетен, и провозглашении благоприятного года Господня. Благоприятное лето Господне – это идиома для обозначения юбилея. Иешуа говорит о принципах юбилея и цели родственника-искупителя. Мало того, как я уже говорил вам, по крайней мере половина Нового Завета состоит из цитат из Ветхого Завета. А в Евангелии от Луки, которое я вам только что прочитал, Иисус цитирует Исаию 61:1. Исаия 61:1-2. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять».
Сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих.
Этот аспект родственника-искупителя, того, кто приносит освобождение и освобождает угнетенных, это то, о чем мы, христиане-язычники, думаем больше всего. Мы были в рабстве у зла и греха. У нас нет другого выхода, кроме как иметь родственника-искупителя. Более того, мы были чужеземцами за пределами Израиля и поэтому были исключены из их заветов. Таким образом, мы видели в Левит 25:44-46, что чужеземцы, те, кто находится за пределами Израиля, могут быть вечными рабами, даже их потомки, без надежды на искупление. Позвольте мне повторить это еще раз, потому что этот принцип так же важен для спасения, как и необходимость крови для искупления грехов. Иностранцы, те, кто находится за пределами Израиля, не имеют возможности получить искупление. Далее мы узнали, что родственник-искупитель должен иметь средства для искупления. Он должен быть в состоянии заплатить полную выкупную цену без каких-либо скидок. Достаточно хороший человек может захотеть искупить вину. Он может захотеть заплатить выкупную цену, чтобы освободить своего брата. Но часто он не мог этого сделать, потому что у него просто не было средств для этого. Держатели долгов не принимали долговые расписки от родственников-искупителей. Они хотели, чтобы цена была выплачена полностью. Бог тоже не принимает меня или вас. Проблема человечества заключалась в том, что долг, который мы задолжали Богу из-за нашего греха, был нашей смертью. Люди либо платили свой собственный долг собственной смертью, либо родственник-искупитель должен был заплатить эту цену. родственник-искупитель следует образцу замещения. Образец замещения проявляется в жертвоприношении животных, которое составляет основу левитской системы жертвоприношений. Но это должна была быть совершенная жертва, невинная и безгрешная. Человечество 4000 лет ждало родственника-искупителя, третьей стороны, которая могла бы претендовать на то, чтобы а. быть родственником и б. иметь средства заплатить полную цену. Ни одно животное не может быть родственником человеку, не так ли? Таким образом, в то время как животное может совершить искупление и временно предотвратить Божий гнев, животное никогда не сможет быть родственником для человека. И все же, какой человек был на 100% свободен от греха как по природе, так и на деле? Йешуа был единственным искупителем, у которого были необходимые качества, средства и воля, чтобы стать нашим родственником-искупителем. Мы рассмотрим эту тему немного подробнее на следующем уроке.